Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы аўторка 6 ліпеня.
Стрэлы ў нагу. Лукашэнка пагражае Германіі спыненнем транзіту а шэнгенскай зоне мігрантамі.
Мы никогда не будем никого держать. Они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу.
Язык Азаронка, база у Вілейцы і запрашэнне ў Крым. Ягор Лебядок пра прапагандысцкія вербальныя інтэрвенцыі.
Альфа-Алмазы, проще ввиду отсутствия боевой практики, они там ездят на соревнования всякие, ну, надо сказать, занимают первые места международные, да? Представляю эту картину, приезжают, и там мужики сразу, слушайте, мы слышали, ваш президент сказал о масштабной антитеррористической операции, это же новое, поделитесь опытом, как боевики действовали малыми группами, составили полных батальонов, там, применяли ли артиллерию, как вы боролись, беспилотники, какая инфраструктура подземная, наземная, воздушная, морская использовалась, да? Сколько ваших мужиков погибло? И тут, ну...
14 гадоў Віктару Бабарыку. Што далей? Абмяркоўваем з Максімам Баграцовым.
Меня персанальна аскарбілі, в том числе вот этим приговором Виктору Дмитриевичу, і персанальна продолжают мне говорить: ты быдло, от тебя ничего не зависит, ты народец. И огромное количество людей, неважно какими разными способами, они будут продолжать все, что возможно делать, чтобы в Беларуси установилось народовластие. И появилась действительно абсолютная власть закона.
Про гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На вялікай нарадзе ў Палацы Незалежнасці 6 ліпеня абмяркоўваліся стасункі Беларусі з Захадам. Па тых выніках, якія прасачыліся ў прэсу, стала відавочна, Лукашэнка вырашыў гнуць сваю лінію да канца.
На уведзеныя санкцыі яго чыноўнікі адказваюць рэпрэсіямі і абмежаваннем еўрапейскага бізнесу ў Беларусі. Пра тое, якімі гэтыя абмежаванні будуць, і вялося на нарадзе.
Падобна да таго, што ў адміністрацыі Лукашэнкі знайшлі новых лейкаводаў, на гэты раз у Германіі. Таму адна з агучаных мер – гэта перашкодзіць транзіту нямецкіх тавараў праз Беларусь.
Мы ім сказалі: «Ребята, спасибо, до свидания». На белорусский рынок ни шагу, первое. Второе, через Беларусь тоже ни шагу. То, что так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию, в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда. То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И прежде чем браться за оружие, эканамічнае думалі.
У інтэрнэце побач з гэтай заявай раз-пораз даводзіцца ўбачыць мемчык з пісталетам, прыстаўленым да нагі. І праўда, што Беларусь, якая заўжды пазіцыянавала сябе як транзітная дзяржава на скрыжаваннях Еўропы, прыдумала адмаўляцца ад транзіту.
Гаворка, верагодна, ідзе якраз пра наземны транзіт, прасцей кажучы, пра фуры, якія штодня перавозяць тавары з Еўрасаюза ў ЕАЭС, эканамічнае аб'яднанне Беларусі, Расіі і Казахстана. Ну і, натуральна, дарэчы, ў зваротны бок. Чаму мы робім такую выснову? Справа ў тым, што Лукашэнка згадаў украінскія дарогі. Маўляў, калі калектыўны захад так паступае з Беларусю, няхай павозіць грузы па іх.
Падобна да таго, што кіраўнік Беларусі чарговы раз мімаходзь пакрыўдзіў украінцаў, але на такія дробныя шпількі ў яго словах ужо мала хто зважае, бо ёсць нашмат больш сур'ёзныя праблемы.
Напрыклад, уцекачы з Азіі і Афрыкі, якія хлынулі праз Беларусь у Еўрасаюз. Толькі на мяжы з Літвой сёлета затрымана больш за 1300 чалавек, а гэта ў 15 разоў больш, чым за ўвесь мінулы год. 6 ліпеня Лукашэнка ізноў даў зразумець, што беларускія памежнікі будуць спыняць мігрантаў роўна настолькі, наколькі гэта, цытата, выгадна нашай краіне. Канец цытаты.
Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых с Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса и туда, ниже Африки, если кто-то так думает, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать. Они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу.
Особисто мяне тут зачапілі словы пра тое, што мігранты бягуць праз Беларусь у асвечаную, цёплую і утульную Еўропу. Здаецца, Лукашэнка сам не заўважыў, як даў характарыстыку сённяшняму стану Беларусі, якой ён кіруе 27 гадоў. Гэта не тая краіна, у якой уцікачам хочацца спыніцца і жыць.
Але чыноўнікі, якія сядзелі за сталом у Палацы Незалежнасці, пытанняў Лукашэнку не задавалі і заўвагаў не рабілі. Ну, прынамсі, гэта не трапіла ў тую пратакольную частку нарады, на якую былі дапушчаныя журналісты.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб «Вітебск» можа пакінуць частка гульцоў. Пра гэта заявіў яго дырэктар Мікалай Выцюхоўскі. Паводле яго слоў, праблемы з фінансаваннем былі і раней, але сітуацыя толькі пагаршаецца. Таму футбалістаў і папярэдзілі пра новыя ўмовы аплаты працы. Нязгодныя з імі, якія не маюць доўгатэрміновых кантрактаў, могуць з камандай развітацца. На іх месца ўжо праглядаюць маладых гульцоў. Ігар Чумаченко сышоў з пасады галоўнага трэнера магілёўскай футбольнай каманды «Дняпро». Летась менавіта ён вывеў яе ў першую лігу, але ў гэтым сезоне «Дняпро» займае толькі пятае месца ў турнірнай табліцы. Вольга Сілкіна і Анастасія Пракапенка выйгралі залатыя медалі чэмпіянату Еўропы па сучасным пяцібор'і. Па выніках эстафеты яны набралі 1430 балаў. Першынства праходзіць у расійскім горадзе Ніжні Новгарад. Монреаль здолеў скараціць разрыв у ліку ў фінальнай серыі Кубка Стэнлі з Тампай 1-3. Адзіную перамогу ўдалося здабыць у авертайме. Наступны паядынак 8 ліпеня серыя працягваецца да 4 перамог. Цырымонія адкрыцця Алімпіады 23 ліпеня ў Токіа можа прайсці толькі ў прысутнасці абмежаванай колькасці VIP-гледачоў. Гэта будуць прадстаўнікі Міжнароднага алімпійскага камітэта, спонсары і дыпламаты. Прычына – абмежаванні, уведзеныя з-за каранавіруса. Пра такія планы арганізатараў паведамляюць японскія СМІ. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вайсковы эксперт Ягор Лебядок лічыць, што калі раней ад рэпрэсій і палітычнага тэрору людзей магло выратаваць маўчанне, дык цяпер проста маўчаць ужо недастаткова.
Каб пазбегнуць няміласці з боку вертыкалі ўлады, чыноўнікі мусяць актыўна дэманстраваць лаяльнасць і выказваць сваю згоду з лініяй партыі, лічыць эксперт.
Але ці вераць гэтыя шматлікія дзяржаўныя людзі ў тое, што ім дзень за днём распавядаюць вярхоўныя ўлады? Ну, напрыклад, вось на мінулым тыдні здарылася вербальная інтэрвенцыя пра замах на Рыгора Азаронка, прыпраўленая гісторыяй пра тое, як тэрарысты з Тэлеграма, ну, без іроніі я не магу казаць пра гэтыя групы, як там гэта было, ячэйкі самаабароны, да? Як вось гэтыя тэрарысты ў двух косях збіраліся падарваць расійскую вайсковую базу ў Вілейцы.
Што не так з гэтымі прапагандысцкімі сюжэтамі і чаму іх складана паверыць? Адкуль і як у мірнай Беларусі бяруцца дзясяткі спячых тэрарыстычных ячэек? На гэтыя ды іншыя пытанні Еўрарадыё адказвае Ягор Лебядок.
Добры дзень, спадар Ягор.
Добры дзень.
Нават не ведаю, з чаго пачаць. Можа быць, з гэтага гучнага замаху на выбітнага сына Беларусі Рыгора Азаронка. Наколькі ўсё ж такі вы верыце ў тое, што сапраўды быў такі замах?
Ну, смотрите, где-то несколько, наверное, передач назад мы с вами обсуждали такую тему, что Лукашенко нечего предложить, и поэтому вот этот трэш информационный на тему заговоров и прочее будет продолжаться. По-моему, тогда обсуждали, наверное, Федоту как террориста или кого-то в этом духе. То есть в этом смысле ничего тут нового не произошло, все, просто добавилась фактура, скажем так. На мой взгляд, более важно то, что как-то пропустили мимо ушей, а Лукашенко это повторил дважды или даже трижды, если считать с театром посещения. Это фраза ну, в разных вариациях, но приблизительно такая. Если после того, как мы все вот это показали и рассказали, люди не поняли, то это не недопонимание, это враги. И вот такой фразе он сказал несколько раз. То есть фактически это была дана такая тотальная, ну, это была пик, так скажем, потому что до этого предшествовали что? Частично на передачах СТВ, что либерализм, непонимание – это плохо. Там «Минская правда» и газетенках типа «Шестая колонна». То есть люди, которые там, ну, на либеральные идеи, которые сомневаются в правдивости вот этих методов, которые применяет Лукашенко, да, то есть террор собственного народа, устрашение его, грубо говоря. И вот такие методы, кто не приемлет, те, по сути, вот «Шестая колонна» назвали, или «Враги», как сказал Лукашенко проще. Вот это была, на мой взгляд, квинтэссенция всего того, что было сказано. То есть, что это, о чем это говорит? Это такое, не сказать, что завершающий этап чисток. Первоначально, понятно, чистили своих силовиков и так далее. Это больше пока все-таки идет на вертикаль. Но, конечно, речь не о Качановой, Хренине там, или тому подобных. Нет. Речь идет о мелких управленцах и специалистах, которые в конечном итоге выполняют вот эти все решения. Доводят их, адаптируют их до более-менее что-то приемлемого. То есть, понятно, что без этих специалистов системы функционировать не может, но при этом Лукашенко понимает, что специалисты должны быть все проверены. Тут уместно вспомнить, у нас частично там упоминают Ленина с революции, вот уместно вспомнить Сталина в его статье «О бестмате диамате». Вот он что говорил, что Ленин и большевики не пошли за большинством крестьянами, они повели относительное меньшинство сознательных рабочих, а уж те, в свою очередь, повели большинство крестьян. Это, кстати, привет тем, кто упоминает Ленина тут с захватами, телеграфами и прочими. Сначала социодинамику надо понять, прежде чем применять методы. Так вот, получается, ну, сознательно, подсознательно Лукашенко вот как раз-таки хочет эту угрозу устранить. То есть вот тех... зачистить, ну, как зачистить, так сказать, добиться максимума лояльности тех, кто вот эти на местах и на среднем управленческом звене реализует его методы управления, решения вот эти все и законы так называемые. Вот это, по сути, то, что было объявлено. Там еще прозвучало, конечно, я дал команду зачистку всей страны, но там непонятно, к кому это все относилось, да. То есть сейчас недостаточно как бы молчать, да, сейчас нужно высказывать свою лояльность. Прежде всего вертикали, ну, потом, конечно, это дойдет до людей. То есть недостаточно уже будет просто там отмолчался и что-то там, ну, может быть, что-то не так. Нет, ты должен быть тотально лоялен. Что, к чему вот это приводит? Понятно, что сначала вертикаль, а потом то же самое пойдет по людям, да, это же естественно. То есть Лукашенко фактически, вот если брать пирамиду пассивность-активность, да, общество, она всегда такая, так и должно быть, иначе мы вымерли к этим финям. Он, по сути, снижает планку вот это вот задействование активности. То есть он все больше и больше вовлекает массы в политическую активность. Вот эти те пресловутые наши неполитические, которые были, да, и которые, на самом деле, сидели, колупались там в своей песочнице, грубо говоря, а тут хобана, и кто-то в их песочницу влазит и говорит, поднимите нос, посмотрите. Это же что мы сейчас видим? И в молитвах, и в регулировании спортивных мероприятий, да, новшества предполагаются. И сейчас, уверен, будут какие-то там нормализации по выпускным, по классным собраниям. То есть эта вся махина будет все больше, больше, больше касаться людей. И это что делает? Это формирует критическую массу, необходимую для изменения в обществе. Вот это то, что нужно до революции, так скажем, создать критическую массу. Ее на август еще фактически не было. И поэтому самый главный организатор вот этого всего смены в обществе, это, конечно, Лукашенко сам, да? То есть самого главного организатора Бобик никогда не посадит. Сами знаете почему, да? Вот. Опять же, к чему это снова будет приводить? То есть чем больше масса затрагивается, поскольку сейчас нет какой-то позитивной повестки дня, нет возможности им чарку и шкварку дать там в бокальчике красивым и проще, потому что денежек, извиняйте, нету. Придется снова же их пугать. То есть, с одной стороны, можно было считать, что вот мы показали это, если вы не верите, то вы враги. Это говорит о том, что нам больше не надо вот этого трэша, которым мы там постоянно запугиваем, там ЕС, война, там теракты и так далее. Да? То есть, с одной стороны, можно было интерпретировать. И, возможно, даже такая мысль есть. То есть, мы вам все показали, если вы не верите, ну, сядьте, условно говоря, или уедьте куда-то, или там еще что-то, увольтесь, да. Вот. Но даже если такая мысль есть, она все равно не получится. Вот этот трэш будет нарастать, потому что чем больше задействуется масс, а он уже хочет все контролировать. Остановиться он не может сам по себе, но даже если ему скажут остановиться, условно говоря, да, выдержать паузу, он уже сейчас не сможет, потому что и сзади его толкают, условно говоря, и спереди хороший наклон, там друг, сосед Вова роет ямочку, да. То есть уже стоять, остановиться, к сожалению, у него нет возможности, как это было, например, там в марте, том же самом, если взять. И это приведет к тому, что снова вот этот вал устрашения, вал вот такого вот всяких терактов, реальных или виртуальных, это все равно будет нарастать. То есть это уже пошел ком такой, который остановить он уже не в силах.
То есть вы зараз скажете про то, что мы, ну, как минимум, каждый тыдень будем что-нибудь вот такого кшталту,
ну, як апо на минуты? Неделя, не неделя, да, но это однозначно будет. Я же говорю, потому что уже, в принципе, ничем другим удержать массы не останется. Их станет больше. Во-вторых, вызовов станет больше, потому что, ну, до этого как бы приспособлен. Условно говоря, допустим, там участвовали айтишники, вот они креативно, не делают так-то. А сейчас будут действовать там, ну, не знаю, какие-нибудь там, ну, инженер там слесарного цеха, да, у него свои какие-то креативные. То есть вот эта форма выражения, они еще станут больше. А, соответственно, раз ты еще больше не контролируешь, тебе еще больше захочется давить. И это, ну, стандартная такая просто накатка, без которого останавливает его только война, вот, по опыту Советского Союза показывает, либо гитлеровской Германии. По-другому это никак не останавливается. Вот.
То есть мы, я выбачаюсь, что я перебиваю, но у меня просто одразу идут параллели с 30-ми годами, да, минулого стагодия, когда каждый день у тебя там альбо заговор докторов, альбо заговор именно, там, полководцев, именно. Альбо...
Это ровно та же схема, и почему я говорю, что останавливает только война, потому что эту цепочку нельзя прервать. Это надо действительно быть сильным политиком. Лукашенко не такой, как он себя позиционирует. Вот, я имею в виду сила ума, прежде всего, да? То есть понять, где цепочка и где, когда нужно остановиться. Значит, опять же, какая еще тема? То есть, соответственно, раз эта масса расширяется, на контроль их нужно больше людей. Значит, пойдет попытка тоталитаризма. Ну, то есть, как вот, чтобы все писали доносы и прочее. Но с этим на это надо работать, на это работы не было. Наоборот, массовость у нас давилась. Соответственно, сейчас мы получаем то, что на тоталитаризм Лукашенко поставить, увы, не может. Даже, опять же, помянули черта, помянем дважды, да, того же Сталина возьмите, когда его период был, индустриализация и прочее, что там было, даешь 100 норм, да, и люди реально шли, выполняли, не в смысле, что им там пистолет к виску, нет, это действительно была и идейность, вот эта вот тотальность, что мы страна, надо 100 норм, а что мы видим? Я чесальщица, мотальщица против санкций. Вот это весь, простите, лицо тоталитаризма Лукашенко, да? То есть на это у него, ну, пока, во всяком случае, ресурса нету, чтобы добиться вот такого, чтобы люди действительно в тотальном страхе жили и писали доносы, да? То есть это вообще надо тотальный страх навести. Даже война, на самом деле, здесь не факт, что сработает, угроза войны, но она уже не работает фактически. То есть, а это еще больше выводить из равновесия внутреннего будет, потому что он уже привык, что страхом управляется все. Вот, поэтому вот эти все фактуры, такая она будет нарастать. Говоря уже, ну, перейдем, если к терактам, кратко, вот тому, что озвучено, потому что в деталях копаться смысла нет, как бы это понятно, там, кто интересуется, может полазить сам посмотреть. Кратко, тема «Озаренка». Первое, это... подтверждение значимости своих решений для силовиков, потому что многие нормальные мужики после того, как мы Озаренку дали медаль за отвагу, ну, реально сказали, как бы это безматерно, ну, неправильно сделан, да, соответственно, нужно подкрепить им, что раз я даю награды, это действительно заслуженно. Вот смотрите, парень, мужик, сам там, да, вот он чуть не повалил, да, первое, но, наверное, не самое главное. Второе, это самое важное, опять же, это было сказано без бумажки. Всегда надо смотреть, что Лукашенко говорит по бумажке, что без бумажки, да, это важно. Что значит, и причем пальцем так погрозил, что хотели отрезать язык, это, мол, всем вам, значит, наказание, демократия такая, что мы всем вам там доберемся, языки поотрезаем. То есть это угроза для своих вертикальщиков, повтор того, что он и говорит, что придут там Тихановская и прочее, тут вас вешать на столбах будут, да. То есть это второе запугивание просто своих и так скажем, это, ну, своих запугивания на таком предмете. Почему «Озаренок»? Потому что, ну, так его раскрутили, и, к сожалению, неправильно раскрутили его, прежде всего, как раз независимые СМИ, потому что так СТВ на задворках его передачи, если по рейтингу даже ими самими составленными, да, это передача на задворках. И смотреть вот эти речитативы «Озаренка» можно, ну, простите, я даже, честно говоря, не знаю, там, ну, три класса церковно-приходской школы, наверное, да, то есть человек может смотреть. То есть его раскрутили как раз-таки вот благодаря этому трэшу независимый СМИ, недостаток. И поэтому вот как раз его использовали, именно эту фигуру, да, не какого-нибудь там, я не знаю, Веркова какого-нибудь там или еще кого-то, который более узнаваемый, может, даже среди народа. Нет, вот раскрутили его как раз независимый СМИ, а, соответственно, вот эту фигуру использовали. Дальше, по теракту там, возле границы мы обнаружили, значит, беспилотник, который была канистра взрывчатки. 29 июня государство...
Господар Егор, я просто вернусь на один момент. Вас не сдивил той факт, что, по-перше, мы так и не доведались, кто был другий гэты вот террорист, который хотел отрезать язык?
Я скажу, но чуть позже, тут в линии, чтобы сразу провести все и не сбиться. По мелочам сначала говорим, а потом более важные вещи. Значит, по этому беспилотнику, который с канистра. 29 июня Госпогранкомитет, ну, точнее, 1 июля, он выложил, ну, соответственно, у себя в телеграм-канале, что да, было замечено в районе Субботники Ивлевского района, не пересекающий границ, просто как есть. В районе Субботни, на нашей территории, замечено, значит, управляемый летательный аппарат, но потом выяснилось, что мотодельтаплан, параплан, значит, которые применили силу, хотя по кадрам не видно, что там сбито куда-то попали, мол, стрелял пограничник, да. Если посмотреть видео, оно есть. Даже если сейчас удалять, все равно он уже заскринен и скачан, как бы смысла нет удалять. Где видно, что сначала показывают, да, там внизу лежит какая-то канистра подвешена, потом это пластиковая канистра. Потом эта канистра лежит прямо вот рядом, только с распиленным, не распиленным, а срезанным немножко верхом. То есть никакие там противовзрывные мероприятия близко не проводились. Сообщение, более того, даже не говорило, что там сообщалось, а просто, что это может быть использовано для перевозки контрабанды, в том числе и опасных грузов. Но вот сейчас мы слышим, что это вдруг взрывчатка, да? Значит, по Вилейке. Тема понятна какая по Вилейке, значит, это опять же мы защищаем Россию теперь уже не просто идеологически, но и действительно в боевом порядке, это все было согласовано с Путиным, что сказал сам Лукашенко, я имею в виду это обсуждение вокруг этого, вокруг Вилейки, дальше... Это еще и попытка торга, потому что, кстати, тут же самое важное нужно заметить, что для любителей вот украинцев, которые говорят, что у нас российские оккупационные войска и прочее, сейчас фактически да. 6 июня истекли срок действия соглашения по РЛС «Волга» и по Вилейка, вот эта станция «Антей». И фактически сейчас войска находятся действительно без приглашения, без статуса и прочего. Ну, если говорить так вот наружно, да, понятно, что, возможно, какую-то они там писульку выписали там на временное пребывание, но, тем не менее, соглашение не продлено пока. И это то, что, чем Лукашенко еще, видимо, пытается торговаться. Тут еще уместно вспомнить, что приезжала начфин-часть Министерства обороны Российской Федерации, формально она приезжала, конечно, празднование столетия наших начфинов, но реально, возможно, там действительно детали обсуждались и сколько вешать в граммах, как говорится. Вот, то есть эта тема, опять же, враги там, плюс общий терроризм и прочее. Что у нас еще там, какие теракты были? Зарёнок, Вилейка и мотодельтаплан. Ну, по-моему, все, да? Ну... То есть, фактически, это все то, ну, кроме Зарёнка, да, то есть, это упоминание о мотодельтаплане, о взрывах на Вилейке, да, это все то, что у нас на неделе там звучало. Он просто это все свел в масштабную антитеррористическую операцию. Ну, я себе уже даже прикидываю эту картину. Альфа, Алмаз и прочее, ввиду отсутствия боевой практики, они там ездят на соревнования всякие, ну, надо сказать, занимают первые места международные, да. Представляю эту картину, приезжают, и там мужики сразу, слушайте, мы слышали, ваш президент сказал о масштабной антитеррористической операции, это же новое, поделитесь опытом, как боевики действовали малыми группами, составили полностью батальонов, там, применяли ли артиллерию, как вы боролись, беспилотники, какая инфраструктура подземная, наземная, воздушная, морская использовалась, да, сколько ваших мужиков погибло, и тут, ну, мы вот, у нас есть там один товарищ, медаль за отвагу, ну, конечно, да, наверное, медаль за отвагу поучаствовал где-то, своих мужиков надо защищать. Ну, как свой поучаствовал? Получил пензеля на митинге, да. Ну, вот там еще нечто бахало. Возле Вилейки мы остановили, никто наши не пригнал. Ну, и там этим альфовцам расскажут, что такое антитеррористическая операция. Ну, тут, правда, конечно, не к альфовцам претензия. Они Лукашенко слова не пишут. И, думаю, все там офицеры, которые с умом и совестью вот так вот сидели, что он говорит, да?
Дякую великим. Егор Лебядок, Дмитрий Лукашук в совместном проекте «Еврорадио» и «Епромовы».
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Москве от наступства у коронавирусной инфекции помер вядомы российский режиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Про гэта гаворыцца у паведамленні, размешчаным на сайте киноконцерна «Мосфильм». Самая вядомая праца Меньшова – фильм «Москва слезам не верыць». Гэтая картина атрымала премию «Оскар» у 1981 годзе як найлепший фильм на замежной мове. На церемонии у США Меньшова не было, его лечили недобро надейным, тому с краины не выпускали. Узнагороду отрымливал аташе по культуре советской амбасады. А сам Меньшов на вину про выигранный «Оскар» спочатку лечил розыгрышем. Меньшов шмат здымался, як актор, и шмат здымал. З інших его режиссерских работ можно вспомнить фильмы «Каханье и голубы» и «Шчырли-мырли». Пасля публічнай прэм'еры «Куража» на Берлінале фільм пра беларускія пратэсты выйшаў у нямецкі пракат. Рэжысёр карціны Алексей Палуян працягвае ладзіць на паказах акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, перадае наша Ніва. Упершыню такая акцыя адбылася на берлінскім міжнародным кінафестывалі. Яе сутнасць у тым, што глядач знаходзіць на сваім крэсле картачку палітвязня і як бы разам з гэтым чалавекам, што фізічна не можа прысутнічаць на сеансе, глядзіць фільм. Гэта спакойная акцыя, без слоў, усё па-беларуску. Каментаваў Алексей Палуян. 1 ліпеня «Кураж» выйшаў у пракат у Германіі, дзе папярэдні мае быць паказаны прынамсі ў 25 гарадах. Падчас гэтых паказаў рэжысёр працягвае ладзіць акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Яны ўжо адбыліся ў Брэмені, Дюсельдорфе, Франкфурце і Каселі. Напярэдзе дзесяткі іншых гарадоў, абяцае Алексей. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
6 ліпеня Віктара Бабарыку, якога шмат хто ўспрымаў асноўным сапернікам Аляксандра Лукашэнкі на выбарах 2020 года, пакаралі 14 гадамі зняволення. Акрамя таго, экс-банкір, які не прызнаў за сабой ніякай віны, мусіць выплаціць гіганцкі штраф.
Як на гэтыя навіны адрэагавалі паплечнікі палітыка? Ці спадзяваліся яны на больш мягкі прысуд? Чаму 14 гадоў, а не 15, нагадаю, менавіта такі быў максімум, які маглі прысудзіць Віктару Бабарыку? Пра што ўвогуле сведчыць гэты вердыкт і што далей?
На пытанні Еўрарадыё адказвае Максім Баграцоў.
Прывітанне, Максім.
Здравствуйте, Павел.
Ці ведаеце вы, як штаб адрэагаваў на гэты прысуд? І вашы асабістыя эмоцыі з нагоды таго, што вось гэта адбылося?
Павел, ну на самом деле настолько долго это все продолжалось, что я думаю, что эмоций особых уже таких каких-то специальных нет. Все ожидали приблизительно чего-то такого. Все понимают мотивацию, каким образом такие приговоры происходят. То есть это просто посылается сигнал, ребята, не лезьте в политику, потому что иначе как бы всегда можно все организовать, все, что нужно. И как некоторые телеграм-каналы писали, мне, кстати, очень понравилась вот эта раскладка, что вот внутри людям посылается сигнал, не лезьте в политику. Кому-то, кто еще верит государственной пропаганде, говорят, нет, это не политика, все же вокруг воры, кроме вот одного человека, который нас там вот ведет в светлое будущее. А западным странам и всем остальным партнерам говорится, вы сюда не лезьте, мы можем делать у себя со своим народом все, что хотим. И на самом деле ничего из этих трех работать не будет, потому что при том уровне репрессий, который происходит, все меньше людей, даже как бы ты не был забит и как бы ты не был промыт государственным ТВ, будут доверять тому, что происходит. А с точки зрения реакции внешних партнеров, понимаете, уровень Беларуси сейчас такой токсичный, что даже традиционные бизнесы, где никто никогда не стеснялся руки пачкать, это касается энергоресурсов или каких-то вот таких вот контрактов, будет все сложнее и сложнее что-то делать. Потому что власти делают все, чтобы поддерживать Беларусь, иметь ее высоко на повестке, как одну из самых-самых-самых-самых-самых сейчас депрессивных регионов с ущемлением прав человека на том уровне, который, ну, может соперничать сейчас с самыми-самыми ужасными режимами в мире.
Ну, сегодняшние заявы уладов, до речи, яны как раз про это. Абмежаваць транзіт нямецкіх тавараў праз Беларусь, да? Іншыя захады, контрсанкцыямі мне іх назваць складана, гэта, канешне, хутчэй такія стрэлы сабе ў нагу. Але на маю думку, вось у той жа дзень, калі прысуд Віктору Бабарыку, да, рабіць заявы пра тое, што нас не нагнут, мы мігрантаў далей будзем там неконтралявана прапускаць праз мяжу, ці значыць, на вашу думку, гэта, ці пагодзіце вы са мной, калі я скажу, што гэта значыць, што Лукашэнка выбраў вот такі да канца шлях адмаўлення дыялогу, да канца шлях супраціўлення санкцыям, ну вот, і прысуд Бабарыку мог бы быць меншы, і вось гэтых заяваў магло б не быць. Ці значыць гэта, што ён все адразае усякую магчымасць дыялогу з Еўропай і, ну, я не ведаю, паварочваецца ў бок Расіі?
Ну, пока, конечно, никаких позитивных сигналов нет, но мой совет ни в коем случае не пользоваться вот такими категориями там навсегда, до конца, 100%, только так и так далее. Потому что конъюнктура меняется, и если что-то, вот текущая власть показывала, что она, конечно, держит нос по ветру с точки зрения именно конъюнктуры. Тут важно, мне кажется, что понимать, что никто сейчас не пойдет на какие-то непонятные, совершенно левые компромиссы. Когда выпустили одного или двух человек, показали что-то там, вот каким-то образом сделали какую-то манипуляцию, махинацию, и вдруг на это кто-то купился и сказал, ну ладно, значит, можно с вами иметь дело. Сейчас уровень озабоченности и уровень неприятия такого поведения в мире такой, что никто из партнеров на такие какие-то вот полумеры сейчас не пойдет. И второе, что очень важно, что и Виктор Дмитриевич, и многие другие люди, которые сейчас, к сожалению, находятся в заключении, они же тоже говорят и посылают совершенно четкий сигнал, что, ребята, вот эти компромиссы, полумеры, что мы там признали, что, ой, да, мы там были неправы, они тоже не пройдут. Потому что сегодня очень важно и очень четко нужно понимать, что все, что происходит в Беларуси, сейчас недопустимо, и оно токсично для всех, в том числе для главного партнера и для главного спонсора режима России. Потому что с каждым днем это будет перехлёстываться с точки зрения имиджа и практически каких-то проблем на Российскую Федерацию тоже. А другого партнера не осталось, и другого спонсора режима тоже сейчас по факту нет. Могут ли кто-то какие-то при каких-то условиях иметь бизнес-сделки? Конечно, всегда будут страны в мире, которые там будут какие-то вещи готовы делать. Но это не то же самое, что строить нормальную процветающую экономику, в которой у каждого белоруса есть возможность повышение благосостояния. Сегодня мы находимся в режиме тотальной изоляции, в которой невозможно будет развивать страну.
То бок есть два узровни. Один узровень – это узровень таких вот вербальных интервенций и сигналов. Например, Виктору Бабарику 14 годов зневоления больше, чем дают за забойство. В принципе, в Беларуси прикладов тому вельми и вельми шмат. Так само вербальный узровень – гэта мігранты, гэта транзіт, там ядерныя нейкія рэчы вы таксама згадваюцца, якія Беларусь спыняе на сваёй мяжы, так? А ёсць нейкі вось дыпламатычны магчымы ўзровень, да, на якім Беларусь вядзе іншыя размовы, ці прынамсі на якім ёсць іншае разуменне сітуацыі. Нейкая перспектыўная, да? І магчыма на гэтым узроўні ёсць разуменне, што ну і так працягвацца доўга не можа, і ізаляцыя будзе каштаваць краіне зашмат. Ну і ўвогуле, я не ведаю, ці задумваюцца пра гэта ўлады, пра тое, што вось такім чынам сёння, вырашаючы свае праблемы, яны адкідаюць Беларусь на гады назад, яны прымушаюць яе адставаць у перспектыве, але магчыма так і ёсць. Згодныя вы паверыць у вось гэтыя два ўзроўні, знешні вербальны і ўнутраны некі такі рэфлексіўны?
Я думаю, что больше, чем два. Я думаю, что уровень, вот насколько не связаны между собой разные структуры, которые что-то делают там сами по себе, он огромный. И потеря контекста, потеря информации и неадекватность восприятия, что происходит в мире, как воспринимается Беларусь, что происходит в своей стране, как люди воспринимают тот факт, что ты можешь попасть на 15 суток, девочка, которая просто сказала то, что думала, никаких агрессивных абсолютно высказываний на выпускном своем вечере, да, в университете. То есть вот уровень, до какой степени сейчас все плохо, я думаю, что по-прежнему разными структурами осознан совершенно по-разному. Поэтому и с самолетом вот эта ситуация была возможна. Потому что правая рука делает одно, левая рука делает другое, кто-то еще делает третье. И никакого осознания, конечно, тотального, что происходит, нет. И поэтому происходят вот такие вот моменты. А я думаю, что попытки, как бы это сказать, без вульгарщины, обмануть всех внешних партнеров и свой народ одновременно, они обречены на неуспех сразу, на неудачу. Потому что, ну, как бы все по привычке, там, на дубльку, как бы мы всех пытаемся поймать. Сказать, ой, слушайте, да нет, это ж вы сами виноваты, вы сами против нас несправедливые санкции применяете, или это, или то. Да никто слушать вас не будет, потому что любой демократический режим вокруг Беларуси, в ЕС, еще где-то, они в первую очередь прислушиваются к своим избирателям. А избиратели насмотрелись такое количество, что происходит в Беларуси, Они не хотят, чтобы их государство, их правительство имело никаких вообще сейчас дел с Беларусью, с текущим режимом. Вот и все. И это, может быть, не будет проявляться очень быстро, но западные бюрократии, они имеют тенденцию вот очень-очень-очень стабильного, поступательного вот, механизма работы. Когда у них уже что-то включилось, какой-то процесс включился, его невозможно остановить никакими словами, никаким способом, кроме как сказать, да, действительно, давайте мы покажем, что ситуация изменилась. Сегодня Беларусь – это токсично для всех. Она токсична, к сожалению, для собственных граждан. У нас поэтому иммиграция сейчас, она вырастет еще больше. Потому что, ну, как можно как бы строить планы и растить детей в стране, в которой происходит такой произвол?
Максим, нам задают пытанні ў сацыяльных сетках, у прынцыпе нагадваю, дарэчы, пра гэтую магчымасць, гэта стрым, гэта жывы эфір. І вось два пытанні, яны звязаныя, на маю думку. Першае гэта, як вы ацэньваеце перспектывы далейшага следавання ў прававым полі з улікам вось гэтага прысуда Віктару Дмітрыевичу, з улікам таго, што яно далі ўжо слова спытання практычна знішчана рэжымам. Ну і другое звязанае з гэтым. У прынцыпе, што вось цяпер будзе з партыяй разам вместе, калі зразумела, што ну да нейкай змены, да перамену, да, у Беларусі Віктар Бабарыка ўзначаліць яе наўрад ці зможа.
Давайте по порядку. Давайте начнем все-таки с первого вопроса по поводу правового поля. Я думаю, что вот то, что Максим Знак сформулировал где-то год назад про правовой дефолт, это с тех пор еще больше усугубилось в том смысле, что да нет у нас никакого правового поля. Даже те изменения в законодательство, которые сейчас принимают, они приводят к обратной ситуации, когда уровень произвола увеличивается. Еще больше появляется возможностей наугад, по конъюнктуре, а не по закону, принимать те или иные решения, прикрываясь законодательством. Это не правовое поле, это не верховенство права, это прямо противоположное. Это просто когда вот эти все законы используются как прикрытие, как исключительно бумажка для прикрытия собственных действий. Так? И тут ни у кого никаких нет иллюзий. То есть за любое действие сегодня, завтра, за любое действие 12 месяцев назад, очень многие люди, которые попали на сутки недавно, они говорят, что вот разговор со следователем примерно такой. Ну вы же меня, нет уже никаких, я был дома, или там я не участвовал, меня там не было. Они говорят, ну подождите, у нас тут на вас есть фотографии с августа. Ну вы же там вот понимаете, что вы где-то когда-то участвовали, вы же все равно виноваты. Вот вам 30 суток.
Ну да, то есть... причем это 30 суток, и они оформляются не за то, что, за что человека взяли теперь, наадварот, хотел сказать.
Просто не, так, да.
То, что было в жніўні тады, да, что ему показали. А теперь новые протоколы складаются там за новые артикулы и так далее.
И паре человек сказали, что а, вот вы там детей плохо воспитали. У вас же, мы вот знаем, у вас дети были на марше. То есть уровень маразма на самом деле на таком сейчас, что какое правовое поле, о чем мы говорим.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль. «Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.